Этот месяц мы посвятили глубокому исследованию Нагорной проповеди. Вы видите, если, знаете, есть вещи, которые можно исследовать на протяжении очень долгого времени, и зачастую мне приходится делать выбор, какие аспекты Нагорной проповеди покрыть, какие оставить на потом, потому что в ней глубина, в ней учение, в ней руководство жизни. Но я не могу завершить наш цикл проповедей, не раскрыв этого текста. Вы слышали сказано: око за око, зуб за зуб. Я говорю вам, не протився злому. Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему другую. Как нам жить по вот таким стандартам? Я уже недавно вам говорил и повторю еще раз. Сегодня существуют две позиции по тем нормам, которые Иисус выдвигает в своей Нагорной проповеди. Одни говорят, это такие высокие нормы, которых мы никогда не достигнем, поэтому их и достигать не надо. Они вообще не для нас. Другие говорят, давайте это все будем выполнять, все это буквально. И начинают заниматься членовредительством. Потому что вы же помните, там мы читали, если искушает тебя правая рука и правый глаз и так далее. Что нам делать с этим текстом? Разрешает ли Иисус самозащиту? Или как? 1993 год, лето. Город Кривой Рог. Для тех из вас, кто приехал с Украины, я думаю, вы помните, в каком состоянии находилась страна в 1993 году. Купоны, гиперинфляция, но самое проблематичное, пожалуй, не это. Разгул преступности. Лето 1993 года, горячая пора. Люди в этом всем хаосе с разваленными коммунистическими идеалами ищут Бога, приходят на евангельские программы. В городе Кривой Рог мы с Ириной переводили программу, я переводил, она занималась детскими занятиями, я переводил евангелиста из Оклахомы пастора Райдера. Это была большая программа, приходили сотни людей. Церкви в городе поддерживали, но город непростой. Город рудокопов, металлургов, промышленность которого полностью развалена. орудуют хулиганствующие банды старшеклассников и подростков. В самый решающий момент программы, когда должна была быть произнесена весть о Божьих заповедях и о четвертой в том числе, приходит шокирующая весть. Погиб старший диакон общины. Молодой человек. Он был избран старшим диаконом уже. Ему было, наверное, 23 года, если не 24. Он готовился к свадьбе, которая должна была состояться на следующий месяц. Он провожал свою невесту до дому после очередного вечера на евангельской кампании. Они шли по темным улицам, они дошли до ее двора, она зашла в подъезд, а подъезды все для безопасности, вы знаете, что там. Толстые железные двери. Железная дверь закрылась, она зашла в лифт, он, развернувшись, направляется на автобусную остановку. На него налетает банда таких вот хулиганов, убийц такие были, холодным оружием, и нет человека. На следующий день посетители программы пишут вопрос за вопросом. Что делать? Можем ли мы следовать заповеди Иисуса? Одна молодая девушка подходит и спрашивает, а можно ли хотя бы в сумочке баллончик, знаете, газовый, какой угодно, или что, если на меня нападет, извините, насильник, что я в данном конкретном случае должна буду подставить или отдать? Как быть? Что делать? Непростая ситуация. Ну, от трагедии давайте перейдем к более, может быть, к менее напряженной ситуации. Она по-другому разрешилась, не так трагично. Эту историю я услышал, когда совершал евангельское служение в те же годы на Донбассе. Донбасс – типичная церковь. Люди приходят после евангельских программ. Типичная ситуация – половинчатые семьи. Она уверовала, а он пьет. Она ходит, он ее не пускает. Так и было с одной сестрой, которая стала ходить в церковь, а муж ее пьет. Но очень такой противник коммунист. Решил он показать пастору, где раки зимуют. Заканчивается проповедь. Все выходят. А молитвенный дом сделан так вот, немножечко, ну так, по-простому. И вот кафедра, вот выход, и пастор выходит, чтобы поприветствоваться с выходящими, а здесь стоит муж, как говорят по-русски, под мухой для смелости. Выходит пастор, поприличествующе протягивает ему руку, а тот его бьет наотмашь в лицо и говорит: у вас в Новом Завете написано, кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему другую. Знаете, нельзя сказать, что пастор какой-то хиленький или трусливенький. Это из уверовавших в прошлом боевой офицер, десантник с хорошим разрядом по боксу. Но вы понимаете, хоть и таким тоном сказанное в нетрезвом состоянии, но вот эта цитата этого пастора поставила в тупик, потому что он не знал, как на нее ответить. Вторая суббота. Вторая суббота. Сейчас я расскажу, как он ответил и чем это закончилось. Вторая суббота. История повторяется в точности. Опять он под мухой стоит. Опять он пастора бьет в лицо. Опять он говорит эти же слова. И опять говорит: ну что ж, вы ж следуете этому, вот типа. Третья суббота. Выходит пастор, опять стоит. Ну а в этот раз, как только этот пьянчушка-муж замахнулся на него, боевой офицер, десантник, разряд по боксу, одним маленьким коротким ударом до того, как рука пьяницы что-то могла сделать, одним маленьким коротеньким ударом отправляет этого пьянчугу-наглеца в нокаут. Оказавшись в полностью горизонтальном положении, немножечко очнувшись, до сих пор кругами вращающимися, этот пьяниц заплетающим языком спрашивает его: ну что, ты уже больше не христианин? На что пастор при всех членах церкви отвечает ему: какой мерою меряете, такой и вам отмеряют. Результат знаете. Этот муж пьянчуга испугался, бросил пить, принял крещение и с тех пор ходит в церковь. От грустного и трагичного к веселому и счастливому. Но вопрос заключается в том, как понимать этот текст. Ну, давайте будем разбираться пошагово. Первое. Давайте посмотрим. Разрешает ли Священное Писание нам самозащиту? И это очень важный вопрос. И вот поэтому Я еще раз и еще раз повторяю, что нельзя рассматривать Нагорную проповедь вне контекста закона, над которым Иисус здесь рассуждает. Вот эти крайности от членовредительства до заявления о том, что это исполнить невозможно, и давайте забудем, и так мы жить не можем, все они связаны с тем, что мы, христиане, не понимаем, как работает закон, который Господь дал Моисею. И вот, да, вот это вот типичный пример, давайте посмотрим. Итак, ответим про самозащиту. Исход 22, 2. Итак, смотрите. Тут идет об административно-уголовном законодательстве касательно краж. Спасибо. И вот здесь у нас во втором тексте написано: если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Обратите внимание, очень непростая ситуация. Ситуация, заканчивающаяся смертью. Но несколько лет назад, возможно, кто-то из вас слышал о довольно трагичном уголовном деле, которое завели на бизнесмена, не такого уже богатого, к которому пришли рэкетиры, начали пытать его жену и детей, и этот бизнесмен, ну, взяв, будем так говорить, первое попавшееся, что у него было под руку, высвободившись, там, кухонный нож, нанес одному из бандитов тяжкое ранение, а второй убежал. При этом суд, я не знаю, чем это закончилось, но вот этому человеку, который защищал свою семью от бесчестия, поругания и так далее, суд приговорил реальный тюремный срок. Библия не согласна с решением такого суда. Моисей занимает другую позицию. Не, Бог открыл Моисею другую позицию. И в данном случае мы видим, что вот этот пример, кстати говоря, тоже очень важный момент. Я уже, возможно, говорил вам, но когда мы читаем законы, которые мы видим в книгах Пятикнижия, я сейчас не говорю о храмовых ритуалах. Вы видите, тут никакого отношения к храмовому ритуалу нет. Очень часто у нас бывает такое, ну, я бы сказал, неверное, плоское понимание Пятикнижия. Мы считаем, ага, 10 заповедей из книги Исход, 20 глава, это закон моральный, а все остальные законы Моисеева – это исключительно церемонии. Ну, вы видите, что здесь ни о какой церемонии речи быть не может. То есть, когда мы видим жертвоприношение, очищение всяких нечистот и так далее, это храмовый ритуал, это понятно. Но здесь не только. здесь конкретные вещи, которые написаны языком того времени, но нам нужно разобраться, какие этические принципы мы можем из этого извлечь. И здесь мы видим пример, который говорит нам о том, что вот, смотрите, но обратите внимание, если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. То есть, что мы видим? Если человек ночью, да, пробудился от того, что в его дом врывались, извините, электричества нет, пока зажгешь светильник, сколько времени, а оно тут оказывается чуть ли не рядом у него. Это же вы понимаете, что это не американские хоромы. Там, если вы придете, посмотрите на раскопки, там в Израиле площади домов – это считанные квадратные метры. То есть, как говорится, если это прямо у тебя подкоп под твоей кроватью, и ты схватил что-то, и что-то чем-то ударил, ничего не видно, а потом оказалось человек, который злоумышленник, в результате своего злоумысла погиб, очень неприятно, но кровь не вменится. Но как только, если это происходит при свете дня, то тут уже мы видим, что умысел, то есть убийство уже совершено. Да, он злоумышленник, он крадет, но убийство уже в данном случае совершено с целью мести. То есть здесь умысел уже есть, здесь уже месть. А вы знаете, сегодня мы читали заповедь, вторую заповедь. Помните, какой Иисус называет, какая вторая заповедь Иисуса, самая главная в законе? Возлюби ближнего. А полный текст у нас выглядит вот как. Смотрите. Левит 19:18. Смотрите. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. То есть не мсти и не имей злобы. То есть поэтому, если злоумышленнику причинена смерть средь бела дня, то однозначно видно, что человек был движим злобой и местью. Если же это в темноте ночи, то это разумный предел самозащиты. То есть непростая ситуация, но я вам показываю на примере того, что говорит нам закон. Понимаете, мы зачастую не понимаем, то есть не просто, нужно, ну, любой закон, то есть любой юридический документ, его не просто читать, мы зачастую это пропускаем, но здесь очень многие важные моменты в этом законе, в законе они являются определяющими для нашей этики. То есть обратите внимание, смотрите, Иисус говорит абсолютно то же самое. Не мсти, не имей злобы. Что Иисус говорит? Матфея 5 глава. Смотрите. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. Молитесь за обижающих и гонящих вас. То есть, вот что мы, как говорится, видим, что позиция Иисуса по отношению к мести и позиция закона, Торы, по отношению к мести, они не различаются. Бог один и тот же. Тот, кто сказал Моисею написать «Не мсти и не имей злобы», тот же пишет «Благословите проклинающих вас». Это один и тот же принцип. Но что делать с принципом око, зуб за зуб? Это непростой вопрос. Давайте разберемся. Прежде всего, очень часто эти тексты используют для того, чтобы аргументировать, что вот Иисус отменил закон. Закон Моисея злой, жестокий, а Иисус добрый. Ну, давайте посмотрим, где у нас око за око, зуб за зуб в законе. Три раза в Торе встречается это выражение. Начнем с книги Второзакония, 19 глава. Для того, чтобы увидеть это, хорошо проиллюстрировать. Смотрите. Итак, вот с 15 текста у нас сказано. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине, в каком-нибудь преступлении или в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. По словам двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба перед Господом, перед священником и перед судьей, которые будут в те дни. Судьи должны исследовать. Если свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя. И прочие услышат и не убоятся впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Вы видите, что это выражение здесь является концовкой закона, о котором идет здесь, мы только что прочитали. Это закон о наказании за лжесвидетельство. Какая суть этого закона мы видим? Если человек свидетельствует на суде, да, кстати говоря, мы видим, с какой заповедью Деколога это связано все? Девятой. Не лжесвидетельствует, да? То есть, вы видите, это фактически у нас имплементация в, применение практическое вот этой заповеди. То есть, а что если я лжесвидетельствую? То есть, в данном конкретном случае здесь у нас, очень четко и конкретно. То есть, человека могут подвергнуть уголовному наказанию за на основании свидетельства лжесвидетеля. То есть, когда обнаруживается, что это свидетельство ложное, Проблема, которая решается в этом законе, заключается, как наказать лжесвидетеля. То есть лжесвидетель наказывается точно таким же наказанием, какое бы положено было человеку, которого бы невинно осудили, которого он оговорил. Правильно? То есть одинаково. То есть если, допустим, человека оговорили, представив его убийцей, маньяком, и за это положена высшая мера наказания, высшая мера наказания. Если пожизненное, значит, лжесвидетель, понимаете? Ну, понятно, что ситуация была, но здесь другая, но, предположим, да, человека оговорили в том, что, то есть два свидетеля вышли и сказали, этот человек поклонялся там и проповедовал поклоняться воинству небесному. За такое побиение камнями. Когда выяснилось, что эти два свидетеля оговорили человека, им высшая мера наказания. Смотрите дальше. Вы помните женщину, которую взяли в прелюбодеяние? Пример того, как Иисус применяет этот принцип. Смотрите. Второзаконие 22:22. Если найден кто, лежащий с женой замужней, то обоих должно предать смерти. Мужчину, лежащего с женщиной, и женщину. Понимаете? А кто был там в храме перед Иисусом, Иоанна 8? Это как? Понимаете, что Иисус писал? Вот, то есть лжесвидетельство. Око за око, зуб за зуб. Они этот принцип поняли. Они поняли, что они оговаривают. То есть, что бы там ни было, и что бы эта женщина ни делала, явно они не поймали ее на горячем. А значит, они ее оговаривают, говоря, что надо побиение камнями. А значит, их надо побить камнями. Понимаете, как? Вот к чему я это все вам рассказываю. А я вам это все рассказываю, потому что, чтобы вы понимали, что око за око, зуб за зуб, в данном случае не есть буквальным в Торе. Это есть принцип равенства возмездия. Это принцип равного возмездия. Хорошо. Давайте прочитаем еще один пример. Это пример такой, немножечко, может быть, необычный. Вот где у нас еще встречается это око за око, зуб за зуб. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, на какую наложит муж той женщины, заплатить за онную при посредниках. Если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, ногу за ногу, обожжение за обожжение, ушиб за ушиб и так далее. То есть, что у нас здесь? Здесь у нас, пожалуй, ближе, чем то, что мы рассмотрели. Тут уже не случай с лжесвидетельствованием. Тут уже ситуация, когда видно в результате каких-то действий, в данном случае описывается драка, в результате которой есть пострадавшие. Причем здесь есть целый ряд законов, которые касательны восстановления ущерба. Обратите внимание, что здесь написано. Если будет вред, то пострадавший должен забрать око за око и зуб за зуб, нет? К кому написан закон? Ты отдай. О чем этот закон и как он работает? Вспоминаем принцип. Принцип заключается в том, что Пятикнижие дает пример. Извините, двое дерутся и задели беременную женщину. Какова вероятность такого события в реальной жизни людей? Ну, конечно, всякое может случиться. Ну, есть, но вы понимаете, давайте посмотрим реалистичность ситуации. Вот такие вот истории, это называется казуистика. Казуистика работает здесь так. Выбирается действительно случай, который нереалистичный, чтобы абстрагироваться, никого не задеть, но показать принцип. Принцип какой? Равного восстановления ущерба. Что более вероятно? Двое дерутся и ударили женщину, или пацаны играют баскетбольным мячом и со всего маху ударили в дверь соседскому автомобилю? И разбили стекло. Вы понимаете? Что вероятнее? А принцип-то какой? Давайте посмотрим. Давайте возьмем случай, который здесь описан, с членовредительством. Предположим, это не драка. Предположим, это работают вместе, и по халатности инструмент попадает, ударяет в щеку и выбивает человеку зубы. Ну, хорошо, если, предположим, я такой халатный человек, что я не соблюдаю требования техники безопасности, значит, и человек из-за меня пострадал, потерял зуб. Что я должен сделать, если я таки верующий человек, христианин, отвлечемся. Я еще пока не христианин, я еще пока просто иудей, который соблюдает вот эти заповеди. Значит, что я должен сделать? Я должен вырвать из себя тот же самый по номеру зуб и отдать тому, кому я это, да? И, то есть однозначно, равное восстановление, да? Хорошо. Это я сказал, я иудей. А теперь я христианин. И это мой сын побил кому-то автомобиль баскетбольным мячом. Такая вмятина конкретная на двери. Еще и стекло побито. Я говорю своему брату-христианину, чей автомобиль это. Ты знаешь что? А у меня написано, что теперь я не должен этого делать, потому что я христианин, мне этот Ветхий Завет отдай не нужно, ты должен меня простить, сам ремонтируй машину. Понимаете? Что-то явно мы видим, да? Что вряд ли Иисус отменяет законы нормальных человеческих взаимоотношений. Всякое бывает в нашей жизни. С кем не случается. Понимаете? То есть око за око, зуб за зуб, это не значит, что мы должны возвращать пострадавшему части нашего тела. Как и в случае с лжесвидетельством, это явно не буквально. Точно так же, как мы не понимаем буквально, что надо вырывать в случае искушения правый глаз себе, а нужно действовать совершенно по-другому. Но что конкретно делать? Явно то, о чем говорит Иисус, не является отменой вполне разумных законов Торы. Вы помните, апостол Павел говорит, закон добр, если... Сейчас я вам прочту этот текст. Это очень важный текст. Часто его не понимают. Первое Тимофея. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Понимаете? То есть закон Моисеева не предназначен был для диких, необузданных, нецивилизованных людей. Закон Моисеев был предназначен для того, чтобы, изучив его, мы могли правильно и законно употребить его. Случай с око за око, зуб за зуб, это как раз пример того, как правильно и разумно употреблять закон. То есть это нормально. Если что-то случилось, мы должны проявить инициативу восстановить ущерб в равной мере. То есть око за око, зуб за зуб, оно как раз вот этот принцип равного восстановления ущерба. Хорошо. Что нам делать с Нагорной проповедью? Если это не про отмену ветхозаветного закона, то про что это? Ну, начнем со следующего. Мы уже говорили, вы слышали сказано. Сказано – это очень важный термин. И вы слышали очень важный термин, мы уже это употребляли. Когда Иисус перед дьяволом цитирует книгу Второзакония, в предыдущей главе, когда дьявол его искушает. Как он говорит дьяволу? Три раза. Написано. А здесь сказано. Сказано – это не написано. Написано – это Писание. Сказано – это устная раввинистическая традиция. Оказывается, она есть. Ее можно прочитать. Если можно, я сейчас это отключу на секунду. У меня здесь... Ага, хорошая вещь, не отключается. Опа. Вот, у меня здесь есть интересная выдержка из раввинистического документа. который называется Мишна. И вот как написано, с чего начинается этот разговор. Поранивший ближнего твоего отвечает за 5 вещей. За вред, за страдание, за лечение, за остановку в работе и за бесчестие. Вполне разумная вещь. То есть, если это речь идет, то есть это цивилизованный, вы видите, то есть это цивилизованный разговор. Тора не призывает кого-то, если даже и был случай атаки члена вредительства, а ты имеешь право на него с кулаками. Нет, оказывается, тут понятное такое. Вот. Поранивший ближнего своего, то есть намеренно, непреднамеренно и так далее. И дальше идет объяснение каждого пункта, я не буду говорить. Но я хочу прочитать конкретно касающегося того, что касается нас. И здесь интересно. Ударивший ближнего своего кулаком в ухо платит селу. Что такое села? Месячная зарплата. То есть это месячная зарплата, то есть компенсация. Дальше. А вот теперь смотрите. За удар в щеку он платит 200 зуз, а за удар тылом руки он платит 400 зуз. То есть, смотрите. Если ударил так, 200, а если ударил так, 400. А почему? Как вы думаете? А? Правильно, спасибо. Цель, смотрите, разница. Удар кулаком – это физическая агрессия. Удар в щеку – это пощечина, это оскорбление. Это оскорбление. То есть, что делает Иисус? Он говорит, все знают. Иисус не говорит здесь о физическом увечье и самозащите. Иисус сразу обращает нас к раввинистической традиции, которую все знают, говоря о оскорблении. То есть, как применили в раввинистической традиции принцип равного ущерба просто? Иными словами, если тебя оскорбили пощечиной, в зависимости от того, какое оскорбление, что ты делаешь? Как ты получаешь? 200 зуз или 400 зуз? Не, вот если оскорбили, как получить, как человек заплатит, через что взыскать? Через суд, то есть раввинистический суд, то есть нанесено оскорбление, пошел в суд и взыскиваешь, правильно? Хорошо. Давайте продемонстрируем, как Иисус просит. У меня нет, я занимался боксом, но разряда нет. мне нужен волонтер. Хочу, мне надо, я, ну, хочу, чтобы продемонстрировать. Вы, пожалуйста, кто-нибудь, волонтер. Хорошо. Вот хорошо, я делаю. Так, мы стоим так. Значит, я тебя наношу удар тылом руки. Какая у тебя щека? Правая, правильно. Я работаю в правой руке. Как ты мне подставишь другую? Правильно, правильно, правильно. Вот так! Что он только, что только что он сделал? Он не убежал. Он отвернулся. Он не пытается ни само... То есть он не пытается, он не говорит, вот, все, бей меня, бей. Знаете, как в этом, как один пророк приходит, говорит, спасибо, он не говорит, пророк пришел, бей меня. Знаете, не-не, речь здесь не об этом. Речь идет. Ударь, поступи мудро. Ударь тебя по правую щеку. Ты не пытайся лезть в драку, но ты развернись для того, чтобы уйти. Называется сегодня этот прием, очень важный прием, который знают очень многие. Он сегодня в современном языке называется деэскалация. Знаете, где учат деэскалации сегодня? Большинство тюремных заведений, например, например, человека выходит из тюрьмы по подписке, уже вышел, да? Он должен находиться, ну, то есть он отсидел, или срок, или ему вышли по условно-досрочному. На Западе, ну, в Европе такое применяется часто. Его селят, ну, в дом, где он находится, и смотрят, то есть есть, как говорится, так называемый испытательный срок, как он после освобождения себя ведет. И там разные ситуации. Значит, у сотрудников этого пенитенционного заведения вот такого нет никакого оружия, вообще даже ни дубинки, ничего. Что все эти вышедшие на свободу преступники, они все мирные и тихие? Нет. Чем они берут? Деэскалацией. Деэскалацией. Помните, Иисус говорил одно из блаженств, которое, как называется, знаете, блаженны миротворцы. Блаженны миротворцы. То есть речь однозначно не идет, что нельзя защищаться, речь идет о взаимоотношении. Как мы отвечаем? Не на угрозу жизни, не на угрозу физическому здоровью. Как мы отвечаем на оскорбление. Вероятность того, что нас оскорбят. Что выше? Вероятность того, что мы попадем под драку в состоянии беременности или вероятность того, что нас оскорбят? Однозначно. Однозначно. Вероятность этого выше. Как мы отвечаем, отвернувшись? Друзья мои, это непросто. Сегодня много споров идут на тему совершенства. Можем ли мы быть совершенными? Должны ли? Потому что Иисус здесь говорит: «Итак, будьте совершенны, как Отец наш Небесный, как совершенен Отец наш Небесный». Друзья мои, то, чем заканчивает Иисус пятую главу, ну, Евангелие Матфея, вот эту часть Нагорной проповеди, это принципы совершенства. Первый из которых научиться отходить от людей правильно, которые вас оскорбляют. Хотите быть совершенными? Не бегите жаловаться на обидчика в суд, как здесь дальше. Отвернитесь и уйдите. Сдержите внутренний гнев, сдержите ярость, и вы будете совершенными, так, как Отец Небесный совершенен. Желаем ли мы достигнуть такого? Если бы мы могли этого достичь, сколько бы конфликтов в Церкви Божьей можно было бы избежать? Будем молиться, чтобы Бог нам помогал в этом. Наш дорогой Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты помог нам благодатью Твоей стать сильнее. Сильнее, чтобы жить по учению Твоему. Помоги нам, Господи, научиться не отвечать так, тогда, когда нас провоцируют. Помоги нам, Господи, научиться терпению, научиться держаться с достоинством и нести Твою любовь и Твою весть, проповедуя Твое святое имя нашего Господа, Искупителя, Спасителя Иисуса. Аминь.